«Завтра зайду к учительнице», — сказала мать и тоже строго посмотрела на Ваньку. «Знаю, как он там». Ванька сосредоточенно смотрит в пол и швыркает носом. Мать посмотрела в темное окно и вздохнула. «Обманул нас Филиппушка, образина косая. Пойдем в Березник, сынок». Ванька быстренько достает с печки стеганые штаны, рукавицы, лохмашки, фуфайку. Мать тоже одевается потеплее, уговаривает Наташку. «Мы сейчас, доченька, мигом сходим, ладно?» Наташка смотрит на них и молчит. Ей не хочется одной оставаться. Мать с Ванькой выходит на улицу, под окном нарочно громко разговаривает, чтобы Наташка их слышала. Мать еще подходит к окну, стучит Наташке. «Таля, мы сейчас придем. Никого не бойся, милая». Наташка что-то отвечает, не разобрать что. «Боится», — сказала мать. «Милая ты моя-то». Отвернулась и вытерла рукавицей глаза. «Они все такие», — объяснил Ванька. Спустились по крутому взвозу к реке. На открытом месте гуляет злой ветер. Ванька пробует увернуться от него. Идет боком, идет задом, а лицо все равно жжет, как огнем. «Мам, посмотри!» — кричит он. Мать осматривает его лицо, больно трет шершавой рукавицей щек. Ванька терпит. В лесу зато тепло и тихо. Удивительно тихо, как в каком-то сонном царстве. Стройные березки молча обступили пришельцев и ждут. Ванька вылетел вперед по глубокому снегу и, облюбовав одну, ударил обухом по ее звонкому, крепкому телу. Сверху с шумом тяжко ухнул туча снега. Ванька хотел отскочить, запнулся и укатил с головой в сугроб, как в мягкую холодную постель. Мать смеется и говорит: «Ну, вставай». Пока Ванька отряхивается, мать утаптывает снег вокруг березки. Потом, скинув рукавицы, делает первый удар, второй, третий. Березка тихо вздрагивает и сыплет крохотными сверкающими блестками. Сталь топора хищно всплескивает холодным огнем и раз за разом все глубже вгрызается в белый упругий ствол. Ванька тоже пробует рубить, когда мать отдыхает, но после 10-12 ударов горячий туман застилает ему глаза. Гладкое топорище рвется из рук. Снова рубит мать. Березка охнула и повалилась на бок. Срубили еще одну, поменьше, Ваньки, и, взвалив их на плечи, вышли на дорогу. Идти поначалу легко, даже весело. Тонкий конец березки едет по дороге, и березка глуховато поет около уха. Прямо перед Ванькой на дороге виляет хвост березки, который несет мать. Ванькой овладевает желание наступить на него. Он подбегает и прижимает его ногой. «Ваня, не балуй», — строго говорит мать. Идут. Березка гудит и гнется в такт шагам, сильно нажимая на плечо. Ванька останавливается, перекладывает ее на другое плечо. Скоро онемело и это. Ванька то и дело останавливается и перекладывает комель березы с плеча на плечо. Стало жарко. Жаром пышет в лицо дорога. 77, 78, 79, шепчет Ванька. Идут. «Притомился?» — спрашивает мать. «Еще малость. 97, 98, Ванька прикусил губу и отчаянно швыркает носом. 99, 100. Ванька сбросил с плеча березку и с удовольствием вытянулся прямо на дороге. Мать поднимает его. Сидят на березке рядом. Ваньке очень хочется лечь. Он предлагает: «Давай сдвинем Обои березки вместе, и я на них лягу, если уж так ты боишься, что я захвораю. Мать тормошит его, прижимает к теплой груди. Мужичок ты мой, маленький мужичок, потерпи маленько. Большую мы тебе срубили, надо было поменьше. Ванька молчит, и молчит Ванькина гордость. Мать думает вслух, как теперь наша Талюшка там, плачет, наверное. Конечно, плачет, говорит Ванька. Он эту Талюшку изучил, как свои 5 пальцев. Еще некоторое время сидят. Отцу нашему тоже трудно там, задумчиво говорит мать. Небось, в снегу сидят сердешные. Хоть бы уж зимой-то не воевали. Теперь уж не остановятся, поясняет Ванька. Раз начали, не остановятся, пока фрицев не разобьют. Еще с минуту сидят. Отдохнул? Отдохнул. Ну, пошли с Богом. Было уже совсем темно, когда пришли домой. Наташка не плакала. Она наложила в блюдце сырых пельменей, сняла с печки 2 куклы и усадила их перед блюдцем. Одну куклу посадила несколько дальше, а второй, та, что ближе, говорила ласково, «Ешь, доченька моя, милая, ешь, а этому лоботрясу мы не дадим сегодня». Ванька с матерью быстро распилили березки. Ванька в потьмах доколол чурбаки, а мать в это время затопила камелек. Потом Ванька с Наташкой сидят перед камельком. Огонь весело гудит в печке. Пятна света, точно маленькие желтые котята играют на полу. Ванька блаженно молчит. Наташка пристроилась у него на коленях и тоже молчит. По избе голубыми волнами разливается ласковое тепло. Наташку клонит ко сну, Ваньку тоже. А в чугунке еще только-только начинает ходить вода. Мать кроит на столе материю, время от времени окликает ребятишек и рассказывает, вот придет Новый год, срубим мы себе елочку, хорошенькую елочку. Таля, слышишь, не спите, милые мои, вот срубим мы эту елочку. Разукрасим ее всякими шишками да игрушками, всякими зайчиками. До того она у нас будет красивая. Ванька хочет слушать, но кто-то осторожно берет его за плечи и валит на пол. Ванька сопротивляется, но слабо. Голос матери доносится откуда-то издалека. Кажется Ваньке, что они опять в лесу, что лежит Ванька в снегу. Мать ищет его по лесу, зовет. А Ванька лежит в снегу и помалкивает. Странно, что в снегу тепло. Разбудить их, наверное, было нелегко. Когда Ванька всплыл из тягучего сладкого сна на поверхность, мать говорила, это что же за сон такой, обломон? Сморил моих человечков. Ух, он сон какой! Ванька, покачиваясь, идет к столу. В тарелке на столе дымят пельмени, но теперь это уже не волнует. Есть не хочется. Наташка-то вообще не хочет просыпаться. Хитрая, как та лиса. Мать полусонную усаживает ее за стол. Она чихает и норовит устроиться спать за столом. Мать смеется, Ванька тоже улыбается. Едят. Через несколько минут Ванька объявляет, что наелся до отвала, но мать заставляет есть еще. «Ты же себя обманываешь, не кого-нибудь», — говорит она. После ужина Ванька стоит перед матерью и спит, свесив голову. Материны теплые руки поворачивают Ваньку, полоска клеенчатого сантиметра обвивает Ванькину грудь, шею, ему шьется новая рубаха. Сантиметр холодный, Ванька ежится. Потом Ванька лезет на палате и, едва коснувшись подушки, засыпает. Наташка тоже спит. В одной руке у нее зажат пельмень. В самый последний момент Ванька слышит стрекот швейной машинки. Завтра он пойдет в школу в новой рубахе. Комментарий. Рассказ написан в 1961 году. В периодике не печатался. Впервые опубликован в книге Шукшина «Сельские жители» 1963 год. И в дальнейшие прижизненные издания не включался. Впоследствии издавался дважды. Демагоги. Солнце клонилось к закату, на воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шебаршил в кустарнике. Камнем, грудью вперед падали на воду чайки, потом взмывали вверх и тоскливо кричали. Внизу, под обрывистым берегом, плескалась в вымоенных вода, плескалась с таким звуком, точно кто ладошками пришлепывал по голому телу. Вдоль берега шли двое. Старик и малый лет 10, Петька. Петька до того белобрыз, что, кажется, подуй ветер сильнее, и волосы его облетят, как одуванчик. Старик нес на плече свернутый сухой невод. Петька шел впереди, засунув руки в карманы штанов, посматривал на небо. Время от времени сплевывал через зубы. Разговаривали. Я ему на это отвечаю: слышь, милый, говорю, человек, ты мне в сыны три раза годишься, а ты со мной так разговариваешь. Старик подкинул на плече невод. Он страдал глухотой, поэтому говорил громко, почти кричал. Ты, конечно, начальство, но для меня ты ноль без палочки. Я охраняю государственные учреждения, и ты на меня не ори, пожалуйста. А он что? Спросил Петька. А? А он что на это? Он. А я, говорит, на тебя вовсе не ору. Тогда я ему на это. Как же ты на меня не орешь, ежели я все слышу? Когда на меня не орут, я не слышу. Закатился Петька. Старик прибавил в шагу, догнал Петьку и спросил, тоже улыбаясь: чего ты? Хитрый ты, деда. Я-то. Меня, если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хочешь обману. И я тебе так скажу. Под обрывом в затоне сплавилась большая рыбина, по воде пошли круги. Петька замер. Видал? Старик тоже остановился. Здесь рыбешка имеется, негромко сказал он. Только коряк много. Петька, как зачарованный, смотрел на воду. Вот такая, однако. Он показал руками около метра. Толмешка, тут переметом. Или лучить. Неводом тут нельзя. Порвешь только. Старик тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень опрятным, свежим лицом. Глаза молодые и умные. Еще сплавилась одна рыбина. Опять по воде пошли круги. Ох ты! Тихонько воскликнул Петька и глотнул слюну. Может, попробуем? А? Нет, порвем невод и все. Я тебе точно говорю. Я эти места знаю. Здесь одна девка утонула. Раньше еще, когда я молодой был. Петька посмотрел на старика. Как утонула? Как? Нырнула и запуталась волосами в коряге. У нее косы сильно большие были. Помолчали. Деда, а почему так бывает? Когда человек утонет, он лежит на дне. А когда пройдет время, он выплывает наверх. Почему это? Его раздувает, пояснил дед. Ее нашли потом? Кого? Ну, девку ту. Конечно, сразу нашли. Вся деревня, помню, смотреть сбежалась. Дед помолчал, добавил задумчиво. Она красивая была. Марья Малюгина. Петька глядел на воду, в которой притаилась страшная коряга. Она здесь лежала, Петька показал глазами на берег. Где-то здесь. Я уж забыл теперь. Давно это было. Петька еще некоторое время смотрел на воду. Жалко девку, вздохнул он. Ныряет в воду и косы зачем-то распускать. Вот дурех, а? Я про Марью. Хорошая девка была. Шибко уж красивая. Шумела река, шелестел в чаще ветер. Вода у берегов порозовела. Солнце садилось за далекие горы. Посвежело. Ветер стал дергать по воде сильнее. Река наершилась рябью. Пошли, Петра. Ветер поднимается. К ночи большой будет. С севера повернул. Петька, не вынимая рук из карманов, двинулся дальше. Северный ветер холодный, правильно? Верно. Потому что там северный ледовитый океан. Дед промолчал на это замечание внука. Деда, а знаешь, почему наша речка летом разливается? Другие весной нормально, а наша в середине лета, знаешь? Почему? Потому что она берет начало в горах. А снег, сам понимаешь, в горах только летом тает. Это вам учительша все рассказывает. Ага, она верно понимает. Какие теперь люди пошли. Ей не больше 30 нету. Это я не знаю. А? Не знаю, говорю. Ей, наверное, 20 так. А она уж столько понимает. Почти с мое. Она умная. Петька поднял камень и кинул в воду. А я на руках ходить умею. Ты не видел еще? Ну-ка. Петька разбежался, встал на руки, брякнулся на задницу. Погоди, еще раз. Дед засмеялся. Лох ты. Да ты погоди, глянь. Петька еще раз разбежался и снова упал. Ну, будет, будет, сказал дед. Я верю, что ты умеешь. Надо малость потренироваться. Я же вчера только научился. Петька отряхнул штаны. Ну, ладно, завтра покажу. Подошли к месту, где река делает крутой поворот. Вода здесь несется с бешеной скоростью, кипит в камнях, пенится. Здесь водятся хариусы. Разделись. Дед развернул невод и первым полез в воду. Вода была студеная. Дед посинел и покрылся гусиной кожей. «Ух!» — воскликнул он и сел с маху в воду, чтобы сразу претерпеться к холоду. Петька засмеялся. «Дерет?» Дед фыркал, крутил головой, одной рукой выжимал бороду, а другой удерживал невод. «Пошли!» Поставили палки вертикально и побежали, обгоняя течение. Невод выгнулся дугой впереди них и тянул за собой. Петька скользил по камням. Один раз ухнул в ямку, выскочил, закрутил головой и воскликнул, как дед. «Уха! Надбавь!» — кричал дед. Вода доставала ему до бороды. Он подпрыгивал и плевался. Вдруг невод сильно повлекло течением от берега вглубь. Петька прикусил губу, изо всех сил удерживая его. «Держи, Петра!» — кричал дед. Вода заливала ему рот. Петька напрягал последние силы. Голова деда исчезла. Невод сильно рванул, Петька упал, но палку из рук не выпустил. Его нанесло на большой камень, крепко ударило. Петька хотел ухватиться одной рукой за этот камень, но рука соскользнула с его осклизлого бока. Петьку понесло дальше. Он вытянул вперед ноги и тотчас ударился еще об один камень. На этот раз ему удалось упереться ногами в камень и сдержать невод. Огляделся, деда не было видно. Только на короткое мгновение голова его показалась над водой. Он успел крикнуть: «Ноги! Дер!» и опять исчез под водой. Невод сильно дергало. Петька понял, ноги деда запутались в неводе. Петька согнулся пополам, закусил до крови губу и медленно стал выходить на берег. Упругие волны били в грудь, руки онемели от напряжения. Петька сморщился от боли и страха, но продолжал медленно, шаг за шагом, то и дело срываясь с камней, идти к берегу и тащить невод, на другом конце которого барахтался спутанный по ногам дед. Дед был уже без сознания, когда Петька выволок его на берег. «Деда! А деда!» — звал Петька и плакал. Потом принялся делать ему искусственное дыхание. Деда стало рвать водой. Он корчился и слабо стонал. «Ты живой, деда!» — обрадовался Петька. «А?» Петька погладил деда по лицу. «Напужался я до смерти, деда!» Дед закрутил головой. Звон стоит в голове. «Чё ты сказал?» «Ничего». «Ох-ох, Пётра! Я уж думал, каюк мне. Напужался, а? Здорово трухнул. Хрен там. Я и напужаться-то не успел». Петька засмеялся. «А я так гляжу. Была голова и нету. Нету. Бодался бы я там сейчас с налимами. Ну, история. Понос теперь прохватит, это уж точно. И напужался ж я, деда. А главное, позвать некого, а? Ничего». Петька смотрел на деда и не мог сдержать смех. До того был смешным и растерянным дед. Дед тоже засмеялся и зябко поежился. «Замерз? Сейчас костерчик разведем». Петька принес одежду. Оделись, затем набрал сухого валежника, поджег, и сразу ночь окружила их со всех сторон высокими черными стенами. Громко трещал сухой тальник, далеко отскакивали красные угольки, ветер раздувал пламя костра, и огненные космы его трепались во все стороны. Сидели, скрестив по-татарски ноги, глядели на огонь. «А как, значит, повез нас отец сюда, — рассказывал дед, — так я, слышь, залез на крышу своей избы и горько плакал. Я тогда с тебя был, а может, меньше. Шибко уж неохота было из дому уезжать. Там у нас тоже речка была. Она мне потом все снилась. Как называется? Ака. А потом? А потом ничего. Привык. Тут, конечно, лучше. Тут же земли-то какие, не сравнять с той. Тут земля жирная». Петька засмеялся. «Разве земля бывает жирная?» «А как же? Земля бывает черноземная и глинистая», — снисходительно пояснил Петька. «Это я знаю, черноземные. Чернозем черноземом, а жирное тоже бывает. Что она, с маслом, что ли?» «Пошел ты, — обиделся дед. — Я ее всю жизнь вот этими руками пахал, а он мне будет доказывать. Иная земля, если ты хочешь знать, такая, что весной ты посеял в нее, а осенью получаешь натуральный шиш. А на другой матушки, стебель в оглоблю прет, потому что она жирная. Ты полоску не знаешь?
Какую полоску?
Петька начал читать стихотворение. Поздняя осень, гроси улетели, лес обнажился, поля опустели, только не сжата полоска одна. Грустную думу забыл, как дальше.
Песня? Спросил дед.
Стихотворение. А? Не песня, а стихотворение. Это все одно. Складно, значит, петь можно. Здрасте, воскликнул Петька. Стихотворение это особо, а песня тоже особо. Ох, поехал. Дед подбросил хворосту в костер. С тобой ведь говорить-то надо сперва полбарана умять. Некоторое время молчали.
Деда, а как это песни сочиняют? Спросил Петька.
Песни складывают, а не сочиняют, пояснил дед. Это когда у человека большое горе, он складывает песню, чтобы малость полегче стала. Эх ты, доля, эх ты, доля, например. А, эй, вратарь, готовься к бою. Подожди, я сейчас. Дед поднялся и побежал в кусты.
Какой вратарь? Спросил он.
Ну, песня такая.
А кто такой вратарь?
Ну, на воротах стоит.
Не знаю. Это, наверное, шутейные песни. Таких тоже много.
Я не люблю такие. Я люблю серьезные.
Спой какой-нибудь.
Дед вернулся к костру.
Че ты говоришь?
Спой песню.
Песню?
Можно. Старинную только. Я нонешних не знаю.
Но тут из темноты к костру вышла женщина, мать Петьки.
«Ну что мне прикажете с вами делать?» — воскликнула она.
«Я там с ума схожу, а они костры разводят. Марш домой!» «Сколько раз, папаша, я просила не задерживаться на реке до ночи. Боюсь я. Ну как вы не понимаете?»
Дед с Петькой молча поднялись и стали сворачивать невод. Мать стояла у костра и наблюдала за ними.
«А где же рыба-то?» — спросила она.
«Чего?» — не расслышал дед.
«Спрашивает, где рыба?» — громко сказал Петька.
«Рыба-то?» — дед посмотрел на Петьку.
«Рыба в воде!
Где же ей еще быть?» Мать засмеялась.
«Эх вы, демагоги!» — сказала она.
«Задержитесь у меня еще раз до ночи.
Пожалуюсь отцу, так и знайте. Он с вами иначе поговорит».
Дед ничего не сказал на это. Взвалил на плечо тяжелый невод и пошагал по тропинке первым, мать за ним. Петька затоптал костер и догнал их. Шли молча. Шумела река в тополях. Гудел ветер. Комментарий. Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия». 1962 год, номер 3. Включен в книгу «Сельские жители». 1963 год. В дальнейшие прижизненные издания не включался. Впоследствии одно издание. Племянник главбуха.
Совещание было коротким. «Хватит миндальничать», — сказал дядя. «Дальше еще хуже будет. Завтра он поедет ко мне и будет учиться на счетовода. Специальность не хуже всякой».
Мать всплакнула было, но скоро успокоилась и, поглядывая на закрытую дверь горницы, стала негромко и жалко просить брата: «Помоги, Егорушка, я больше не могу ничего сделать.
Учиться не хочет, хулиганит. На днях в соседской свинье глаз выбил. Я уж просил у доктора, доктор, сосед-то, чтоб не жаловался никуда. Свинья-то теперь боком ходит. Дядя нахмурился и покачал головой. Уж ты будь ему за место отца родного. Жив был бы Игнат. Разве так бы все было? Мать опять всплакнула. Ладно, ладно, сказал дядя. Че там? Сделаем. В горнице сидел подросток лет 13-14, худой, лобастый, с голубыми девичьими глазами, Витька. Катал по столу бильярдный шар и недовольно сопел. Решалась его судьба. В горницу вошел дядя и объявил. Поедешь завтра со мной. Куда это? В Кондратьево. Будешь учиться на счетовода. Витька искренне удивился. Какой же из меня счетовод? Вы что? Ничего. Я с тобой сам теперь займусь. Вот так. Дядя вышел. Витька спрятал в карман шарик, открыл окно, вылез на улицу и, пригибаясь под окнами, пошел прочь со двора. Дядя догнал его на коне за Паскотиной. Витька, завидев всадника, нырнул в придорожный черемушник и затих. Дядя остановился как раз против того куста, под которым затаился Витька, негромко приказал: «Вылазь!» Витька не гугу. «Я ведь знаю, что ты здесь. Бегать еще не умеешь. Кто же прячется возле дороги?» Витька вышел, потер ушибленное колено. «Где же еще спрячешься? Чистое поле кругом». «Пошли», — сказал дядя беззлобно. «Ну и осел же ты, Витька, даже удивительно». Витька шагал рядом с мордой лошади. Молчал. «Куда бы ты побежал, интересно?» Витька сплюнул на дорогу, сунул руки в карман и посмотрел далеко-далеко, на закат. Ему не хотелось об этом говорить. Характер. Эх, отца бы тебе сейчас, но ничего. Долго молчали. В воздухе заметно посвежело. Пыль на дороге стала холодной. Чего тебе в жизни надо, Витька? Молчание. Почему ты не учишься, как все люди? Опять молчание. Работать хочешь? Хочу. Кем? Конюхом? Не обязательно конюхом. Дядя тоже сплюнул на дорогу и замолчал. Сопляк, сказал он через некоторое время. Витька посмотрел на него снизу чистыми, честными глазами и отвернулся. У нас в родне все в люди вышли, авторитетом пользуются, а ты... Вот осел, так громко возмутился дядя. Ты думаешь, конюх им хитрое дело? Или ведь кому уж деваться некуда, тот в конюхи-то идет. Голова садовая. Но ничего, я возьмусь за тебя. Витьку посадили за большой стол рядом с толстой девушкой, которую все называли Ледок. Ледок внимательно посмотрела на Витьку и вздохнула. Надо же, такие глаза и парню достались. Витьке это почему-то не понравилось. Вообще, все тут ему не понравилось. Контора была большая и бестолковая, как показалось Витьке. Много шумели, спорили и, главное, целыми днями сидели на месте. Дядя Витькин, главбух объединенного колхоза, занимал отдельный кабинет. Время от времени он озабоченный выходил оттуда и требовал у какой-нибудь из девушек балансовый отчет или платежную ведомость. И внимательно и строго смотрел на Витьку. Девушек в конторе было 4. Все как одна, скучные и глупенькие. Когда никого не было, они сплетничали о парнях и смеялись. Очень много смеялись. И без конца ели конфеты. Витька презирал их. Но больше всех он не взлюбил ледок. Ты таблицу умножения знаешь, конечно?
Знаю, конечно.
Перемножь вот эти цифры, только не сбейся.
Витька умножал скучное число на число еще более скучное. Получал скучнейшие результаты, подавал ледок.
Ледок сосала конфетку и проверяла на арифмометре Витькино вычисление.
Правильно. Тренируйся больше.
Ну и дура ты, не выдержал Витька.
Ледок сделала большие глаза и перестала сосать конфету.
Ты что это?
Кто же тут тренируется?
Тренируется на турнике или в волейбол.
Егор Васильевич, позвала Ледок.
Из кабинета вышел дядя строгий и озабоченный.
Он на меня говорит, дура.
Зайди ко мне. Витька не без робости вошел к дяде в кабинет. Вот что, дорогой племянничек, заговорил дядя, стоя посреди кабинета с бумажкой в руке. Если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю, понял? Я тебе не мать. Понял?
Понял.
Вот так. Иди извинись перед девкой. Она в два раза старше тебя, сопляк. Не хватало еще с тобой тут возиться.
Витька вышел из кабинета, прошел на свое место. Девушки щелкали на счетах и неодобрительно посматривали на него.
«Попало?»
— спросил Ледок.
Витька взял чистый лист бумаги, задумался, глянул на солидную Ледок и написал крупно во весь лист: «Хифычка!» И показал Ледок.
Ледок тихонько ахнула, посмотрела на дверь кабинета, потом взяла лист и тоже что-то написала и показала Витьке.
«Конюх!» было написано на листе.
Витька взял новый лист и написал: «Спящая красавица!»
Ледок фыркнула, взяла новый лист и быстро написала: «Ты еще не дорос!»
Витька долго думал, потом написал в ответ: «Свежесрубленное дерево дуб».
Ледок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки и пошла с ним в кабинет.
Витька, недолго раздумывая, поднялся и вышел из конторы, осторожно прикрыв за собой дверь.
Близилась осень. Ее дыхание тронуло уже лес и поля. Листья на деревьях пожелтели, трава поблекла, сухо шуршала под ногами. Витька вышел за деревню, на косогор сел и стал смотреть в степь. День был серый. Темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый отсвет делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витьке сделалось очень грустно. Вспомнилась мать. Захотелось домой. Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами, с дорогой, с дождиком, с печкой. Когда они откуда-нибудь идут с Витькой уставшие, она просит: «Матушка дороженька, помоги нашим ноженькам, приведи нас скорее домой». Или если печка долго не разгорается, она выговаривает ей: «Ну, милая, ты уж сегодня совсем что-то барыня какая». Витька любил мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. Витьке нравилась жизнь вольная. Нравились большие сильные мужики, которые легко поднимали на плечо мешок муки. Очень хотелось быть таким же. Ездить на мельницу, перегонять косяки лошадей на дальние пастбища, в горы, спать в степи. А мать со слезами. Вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала. Умоляла его: учись ты ради Христа, учись, сынок. Ты видишь, какая теперь жизнь пошла. Ученые шибко уж хорошо живут. Был у них сосед, врач Закревский Вадим Ильич. Так этим врачом она все глаза протыкала Витьке. Смотри, как живет человек. Витька ненавидел сытого врача. Одно время подумал, не поджечь ли его большой дом. Ограничился пока тем, что выбил его свинье левый глаз. «Матушка Степь, помоги мне, пожалуйста», — попросил Витька. «А в чем помочь?» Он точно не знал. Он хотел, чтобы его оставили в покое. Хотел быть сейчас дома. Хотел, чтобы ледок не мучил его вычислениями. Стало легче от того, что он попросил матушку Степь. Он незаметно заснул. Разбудил его дядя. Когда Витька проснулся, дядя стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Сеялся не холодный мелкий дождь, было уже темно. «Замерз?» — спросил дядя. «Нет, нет». Дядя поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шумел. «Ох, Витька, Витька, обормот ты мой!» Дядя взял Витьку в охапку и понес. Тут только увидел Витька, что рядом с ними стоит конь. «Садись!» Витька устроился на теплой конской спине. Дядя сел сзади. «Ну что?» — спросил дядя, когда поехали. «Ничего. Не хочешь быть бухгалтером?» «Нет. Ни в какую». Витьке показалось, что дядя сейчас начнет ругаться, и он промолчал. «Ну и черт с ней, знаешь, тоже я тебе скажу, невелика пешка бухгалтер. Ничего, Витька, проживем. Ты только, я прошу тебя, не хулигань. Разобидел давеча девку до слез. Она ж невеста, а ты ей такие слова. Чудо! Она сама начала». Дядя закурил и задумался. Дождь перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды. Крепко запахло картофельной ботвой и гнилой древесиной. По селу лаяли собаки, хлопали калитки. Разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Где-то недалеко били палкой почему-то мягкому, наверное, по перине, и приговаривали: «Ты гляди, что делается, пылит-то, пылит-то. Завтра пойдем с тобой к председателю, посоветуемся», — заговорил дядя. «Я бы тебя к машине какой-нибудь приставил. Хочешь?» «Конечно». «А домой я не поеду?» «Нет, домой пока не надо». «Почему?» Дядя помолчал. «Мать твоя замуж, наверное, выйдет. Она ведь молодая еще. Сватается там один». Витька чуть с коня не свалился. Настолько поразило его это известие. Во-первых, он с удивлением узнал, что его мать еще молодая. Во-вторых, как это так? А как он? Витька? «Он неплохой мужик. Я его знаю немного», — рассказывал дядя. А Витька с болезненной остротой представил себе, как ходит по ихнему дому этот неплохой мужик и зевает. Почему-то зевает. Из-за меня это она. Потому что я непутевый, догадался Витька, и ему стало до слез жаль свою мать. Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий. У ворот дядя соскочил с коня, открыл одну воротину, впустил Витьку. Расседлай его и насыпь овса, седло в сенце занеси. Дождь, наверное, опять будет. Я пошел на собрание. Сам раздевайся и лезь сразу на печь. Дядя пошел от ворот и сразу пропал из виду. Растворился в чернильной темноте. Витька подождал, когда затихнут его шаги. Выехал из ворот, подстегнул лошадь. До Игренева, где жила мать Витьки, было 7 км. Витька пробежал их скоро. Лошадь разохотилась в беге, несла ровно и быстро. Витька сперва ждал, что она где-нибудь споткнется, потом успокоился и стал думать о матери. Не терпелось поскорее увидеть ее и сказать что-нибудь хорошее, ласковое. Витька ругал себя, свой дурной характер, который привел к тому, что мать вынуждена впускать в дом чужого мужчину. Ей, конечно, трудно одной. Это Витька и без дяди понимал. Теперь они будут вдвоем. Теперь Витька никогда не обидит мать, не причинит ей горя. Мать уже спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук ворот, вскочила, прильнула лицом к окну. Витька спрыгнул с коня, набросил повод на колышек плетня, постучал в дверь. «Кто там?» Мать не на шутку испугалась. «Я?» — сказал Витька. «Витя? Ты чего, сынок?» Открыла дверь, обняла в торопях сына, потом спохватилась. «Ты чего, сынок? Не с Егором ли чего? Он с тобой?» «Нет». Витька прошел в избу, дождался, когда мать засветит огонь, огляделся. Мать во все глаза смотрела на сына. Какой-то он был странный. «Что случилось-то, Витька?» «Ничего». Витька присел на краешек кровати, долго молчал. «Мам», голос его чуть дрогнул, «ты замуж, что ли, выходишь?» Мать вспыхнула горячим румянцем. Помолчала, потом заговорила торопливо с усмешечкой, которая должна была скрыть ее растерянность. «Да ты что? Кто тебе сказал-то? Господи, ты откуда взял-то это?» «Врет», — понял Витька. И встал. «Пойду коня расседлаю». Когда он вышел, мать быстро натянула платьишко, покружилась по избе, не зная, что делать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала, от чего, от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет. Так и пройдет. Когда Витька вошел, она еще плакала. Витька сел напротив матери, неловко, осторожно провел рукой по ее волосам. «Не надо. Я ничего, сынок. Я так. Чай хочешь?» «Я насовсем приехал, мам». «Ну и хорошо. Хорошо, сынок. Я тебе чаю сейчас поставлю». Комментарий. Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Москва». 1962 год, номер 4. Вошел в сборник «Сельские жители». 1963 год. И в дальнейшей книге Шукшина не включен. Впоследствии одно издание. Ленька. Ленька был человек мечтательный, любил уединение. Часто, окончив работу, уходил за город, в поле. Подолгу неподвижно стоял, смотрел на горизонт, и у него болела душа. Он любил чистое поле, любил смотреть на горизонт, а в городе не было горизонта. Однажды направился он в поле и остановился около товарной станции, где рабочие разгружали вагоны с лесом. Тихо догорал жаркий июльский день. В теплом воздухе настоялся крепкий запах смолья, шлака и пыли. Вокруг было задумчиво и спокойно. Леньке вспомнилась родная далекая деревня. Там вечерами пахнет полынью и дымом. Он вздохнул. Недалеко от Леньки, под откосом, сидела на бревне белокурая девушка с раскрытой книжкой на коленях. Она тоже смотрела на рабочих. Наблюдать за ними было очень интересно. На платформе орудуют ломами двое крепких парней, спускают бревна по слегам. Трое внизу, под откосом, принимают их и закатывают штабеля. Их раз, и шоп, раздается в вечернем воздухе, и слышится торопливо шелестящий шорох сосновой коры и глухой стук дерева по земле. Громадные бревна, устремляясь вниз, прыгают с удивительной грозной легкостью. Вдруг одно суковатое бревно скользнуло концом по слегам, развернулось и запрыгало с откоса прямо на девушку. В тишине, наступившей сразу несколько мгновений, лишь слышно было, как бежит по шлаку бревно. С колен девушки упала книжка, а сама она сидит. Что-то противное, теплое захлестнуло Леньке горло. Он увидел недалеко от себя лом, не помня себя, подскочил к нему, схватил, в два прыжка пересек путь бревну и всадил лом в землю. Уперся ногами в сыпучий шлак, а руками крепко сжал верхний конец лома. Бревно ударилось о лом. Леньку отшвырнуло метра на три, он упал. Но и бревно остановилось. Лом попался граненый. У Леньки на ладони между большим и указательным пальцами лопнула кожа. К нему подбежали. Первой подбежала девушка. Ленька сидел на земле, нелепо выставив раненую руку, и смотрел на девушку. То ли от радости, то ли от пережитого страха, должно быть, от того и от другого хотелось заплакать. Девушка разорвала косынку, стала заматывать раненую ладонь, осторожно касаясь ее мягкими теплыми пальцами. «Какой же вы молодец, милый!» — говорила она и смотрела на Леньку ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Удивительные у нее глаза, большие, темные, до того темные, что даже блестят. Леньке сделалось стыдно. Он поднялся и не знал, что теперь делать. Рабочие похвалили его за смекалку и стали расходиться. «Йодом рук-то надо!» — посоветовал один. Девушка взяла Леньку за локоть. «Пойдемте к нам». Ленька, не раздумывая, пошел. Шли рядом. Девушка что-то говорила. Ленька не понимал, что... Он не смотрел на нее. Дома Тамара, так звали девушку, стала громко рассказывать, как все случилось. Ее мать, очень толстая, еще молодая женщина с красивыми красными губами и родинкой на левом виске, равнодушно разглядывала Леньку и устало улыбалась и говорила: «Молодец, молодец». Она как-то неприятно произносила это «молодец», негромко в нос, растягивая «е». У Леньки отнялся язык. У него очень часто отнимался язык. И он ничего путного за весь вечер не сказал. Он молчал, глупо улыбался и никак не мог посмотреть в глаза ни матери, ни дочери. И все время старался устроить куда-нибудь свои большие руки. И еще старался не очень опускать голову, чтобы взгляд не получался из-под лобья. Он имел привычку опускать голову. Сели пить чай с малиновым вареньем. Мать стала рассказывать дочери, какие она видела сегодня в магазине джемперы. Красные с голубой полоской, а на груди белый рисунок. Тамара слушала и маленькими глотками пила чай из цветастой чашки. Она раскраснелась и была очень красивой в эту минуту. «А вы откуда сами?» — спросила Леньку мать. «Из-под Кемерово». «О, — сказала мать и устало улыбнулась. Тамара посмотрела на Леньку и сказала, «Вы похожи на сибиряка». Ленька ни с того ни с сего начал путанно и длинно рассказывать про свое село. Он видел, что никому не интересно, но никак не мог замолчать. Стыдно было признаться, что им неинтересно слушать. «А где вы работаете?» – перебила его мать. «На авторемонтном, слесарем». Ленька помолчал и еще добавил. «И учусь техниками вечерами». «О!» – произнесла мать. Тамара опять посмотрела на Леньку. «А вот наша Тамарочка никак в институт не может устроиться», – сказала мать, закинув за голову толстые белые руки. Вынула из волос приколку, прихватила ее губами, поправила волосы. Выдумали какие-то 2 года. Очень неразумное постановление. Взяла изо рта приколку, воткнула в волосы и посмотрела на Леньку. «Как вы считаете?» Ленька пожал плечами, не думал об этом. «Сколько же вы получаете с лесарем?» – поинтересовалась мать. «Когда как? 100, 120. Бывает 80. Трудно учиться и работать». Ленька опять пожал плечами. «Ничего». Мать помолчала, потом зевнула, прикрыв ладошкой рот. «Надо все-таки написать во Владимир», — обратилась она к дочери. «Отец он тебе или нет? Пусть хоть в педагогический устроит. А то опять год потеряем. Завтра же сядь и напиши». Тамара ничего не ответила. «Пейте чай-то. Вот печенье берите». Мать пододвинула Леньке вазочку с печеньем, опять зевнула и поднялась. «Пойду спать. До свидания». «До свидания», — сказал Ленька. Мать ушла в другую комнату. Ленька нагнул голову и занялся печеньем. Этого момента он ждал и боялся. «Вы стеснительный», — сказала Тамара и ободряюще улыбнулась. Ленька поднял голову и серьезно посмотрел ей в глаза. «Это пройдет», — сказал он и покраснел. «Пойдемте на улицу». Тамара кивнула и непонятно засмеялась. Вышли на улицу. Ленька незаметно вздохнул. На улице было легче. Шли куда-то вдоль высокого забора, через который тяжело свисали ветки кленов. Потом где-то сели, кажется, в сквере. Было уже темно, и сыро пал туман. Ленька молчал. Он с отчаянием думал, что ей, наверное, неинтересно с ним. «Дождь будет», — сказал он негромко. «Ну и что?» Тамара тоже говорила тихо. Она была совсем близко. Ленька слышал, как она дышит. «Неинтересно вам?» – спросил он. Вдруг Ленька даже не понял сперва, что она хочет сделать. Вдруг она придвинулась к нему вплотную, взяла его голову в свои мягкие ласковые руки. Она могла взять ее и унести совсем, ибо Ленька моментально перестал что-либо соображать, наклонила и поцеловала в губы крепко, больно, точно прижгла каленой железкой. Потом Ленька услышал удаляющиеся шаги по асфальту и голос из темноты негромко: «Приходи». Ленька зажмурился и долго сидел так.